54-е занятие. Мы продолжаем тему. Известно, что в истории народа было 4 глобальных испытания, так называемые 4 царства. Первое испытание – это Галут Навуходоносор, Богал. Второе – это Мадай Парас, это Пурим. Третье – это Ивоним, греки. И четвертое – это римское уже Галут, это Исав, который до сих пор еще продолжается. Значит, где здесь Мицраим? Вот это особняком. Не входит в эти 4. Причина, он является корнем всех галутов. У него есть свой прообраз, а именно бор, яма, в которую братья отправили Иосиф. Мы про это говорили. Значит, то есть начинается с этого бор, с этой ямы. Поэтому, если мы хотим узнать какие-то вещи про любой из галутов, мы должны ознакомиться с этой ямой. Там заложена наверняка информация, отвечающая корню, ну а дальше этот корень, он может и таким образом реализоваться, и другим образом реализоваться. Это разные формы галута будут. Поэтому имеет смысл изучить вот этот бор, яму эту. И мы сегодня будем продолжать двигаться в этом направлении, что начало уже было положено, несколько занятий мы имеем дело с этой ямой. Значит, есть несколько псуким в Хумаш, которые говорят о погружении Йосе в этот бор. Посмотрим на последний из них. Это эпизод, когда Йосеф объясняет царедворцу Паро, виночерпию, о том, как он попал в тюрьму. И там он называет эту тюрьму, когда его посадили, бор, яма почему-то. Он выбрал это слово яма. Явно здесь адресуется нас к тому самому бору, в который братья погрузили. Продолжение истории просто. Так вот, давайте посмотрим, что здесь в этом пасук говорится. Это 40-й перек, 15-й пасук. Когда я, потому что украден я был из земли Мерец Еврим, из земли Еврим, и также здесь ничего я не сделал, ки саму оси бабор. Потому что поместили, отправили туда меня, оси, бобор, в бор. Это конец пасука. Поместили меня в бор. И сказано бор, сказано бобор. Гематрия бобор 210. 210 – это известное число, это геула. 210 лет были в Мицраим. Это концепция геулы. Число 21 – это имя Всевышнего, которое Моше Рабейну использовал при выводе народа из Мицраим. Мы видим здесь, что погружение в бор, оно нас связывает с геулой. С одной стороны, это погружение в галут, и Хумаш учит. То же самое время это имеет аспект геула. Значит, геула и галут – связанные вещи. Это первое, что надо понять. Ну, теперь мы будем, значит, выяснять, как эти две вещи, геула и галут, связаны, в чем смысл этого, этой связи, зачем вообще, чтобы прийти в геулу, зачем надо погружаться в галут. Геула – это какое-то продвижение наверх. Так наверх можно двигаться вот по наклонной. Так, знаете, наклонная снизу вверх идет. Не обязательно вниз падение, а потом снова наверх. Почему Геуле должно предшествовать падение? Это вопрос. И в чем смысл этого падения? Ну, если мы поймем, в чем смысл, то и будет понятно, для чего Галут предшествует падению Геуле. Почему можно было и по-другому сделать? Равномерно или не очень равномерно, ну, поход вверх, без всяких падений. Нет, Всевышнему понадобится именно так. Вот об этом пойдет речь. Значит, ну давайте изучать этот пасук. Здесь должна быть информация про это. Она, конечно, скрытая, потому что мы прочли эти слова. И кроме того, что вот здесь 210, мы пока ничего не видим. С одной стороны, Геула погружение, с другой стороны, Галут погружение, с другой стороны, Геула. 210. Но что за этим? Значит, теперь мы должны изучать этот пасук и оттуда извлекать дополнительную информацию. Давайте пойдемте за числами. Бобор – это 210, как мы сказали. Предыдущее слово – оси, меня – это 411. Сложим эти два числа. Пасук сказал, поместили меня в бор. Вот и сложим эти два числа – меня и бор. То есть… 210 и 411. Значит, сколько получается?
621.
Сейчас это погружение в бор. 621. Но пасук говорит, что здесь, помимо вот этого падения, уход в клипот, есть еще геула, выход из клипот. То есть сила, которая вытаскивает, идет одновременно. Сила, которая вытаскивает, ну вот это 21, мы уже выяснили это. Прибавим 21 еще к тому, что получилось.
Шестьсот сорок два.
Так, дальше. Погрузили человека. Кого? Йосеф. Это оси меня, это Йосеф. Чудо, давайте сделаем эту вещь конкретной уже. Не просто человека, а вот именно его. Прибавим к тому, что мы получили еще число 156. Потому что именно про него идет речь здесь.
Семьсот девяносто восемь.
Нет, неправильно. Сколько?
798.
98? Подождите.
642 и 156.
Сейчас что-то я не то сделал. 642 там?
Да, 642. 621 плюс 21.
А, теперь я понял. Я очень извиняюсь, я неправильно сочетал, мы небольшую коррективу сделаем. Значит, 210 и 411, так? И прибавим сейчас, 21 пока исключим. Потом это нам понадобится. В этой раскладке... Значит, просто 156 добавим. Я извиняюсь, значит, по-другому счет пойдет.
777.
О, это то, что нам надо. О, значит, что мы получили? Удивлены? Мы взяли, что Йосефа погрузили в этот бор, просчитали число, которое отвечает этому погружению, как в Хумаше сказано, в точности взяли те слова, и получили 777. Семерка. Теперь надо осознать, что это 777 здесь означает. Что явно информация про вот это погружение. Тут надо, так сказать, привлечь знания, которые мы имеем. Какое число ассоциируется с этим 777?
Башня.
А, башня, 77, так? Значит, разумно представить, поскольку здесь речь идет о погружении в Галут, ну вот здесь должно быть число 77 уже, так получается 700 плюс 77. 777 – это 700 плюс 77. Вот какая идея стоит за этим погружением. Теперь о чем это говорит? Давайте оценим. Суть башни. Мидраш сказал, что они решили устроить войну с Всевышним. Значит, война с Всевышним, что они сумасшедшие, что ли? Они знали, что такое, кто такой Всевышний, потому что войну можно сравнить с тем, кого знаешь. Устроили войну с ним. Как-то не звучит, что за этим стояло, что Мидраш имеет в виду. Башня Рош Башамая, головой до небес. Кто на небесах? Ангелы. Ангелы – это те силы, которыми Всевышний управляет творением. Дальше, когда он творил, он создал механизм, как этого ангела можно брать в клипу. Это часть творения была. Это вот суть Авода Зара, поклонение чужим богам. Переманить ангела на свою сторону. И вот у него план такой. Когда мы сможем вот этих ангелов, которые управляют творением, загнать в клипот каждого в свою, тогда мы сможем управлять творением. И нам не нужен никакой Всевышний. Он сам создал этот механизм. Так воспользуемся этим. Это война с ним. Оторвать творение от Всевышнего. Как? Перетащить ангелов на ту сторону левую, на сторону Ситрахр. Это число 77. Символ этой башни. 700. 700 – это 7 дней творения. Это творение в целом. И вот получается 700 и сила, отрывающая ангелов от творения. То есть сила загрязнения творения получается. Когда они в клипот, творение загрязняется. На уровне всего творения 700. Вот это погружение в бор. Мы сложили, получили 777, и видим, концепция, которая за этим стоит, это загрязнение всего абсолютно творения. Что им надо было управлять всем творением. Полностью небеса отделили от верха. Получить власть над всем творением. Вот это мы и получили. 777. Это погружение в этот бор. Дальше, значит, здесь еще фигурирует у нас число 210, 21, как мы выяснили. Бор – это бобор 210. Значит, здесь одновременно с погружением начинает работать и, наоборот, очищение. Загрязнение творения и очищение творения. Так вот, в числе 777 эта концепция очищения тоже заложена. И очень просто. У нас три семерки, так? 777. Сложим их. Сколько получится?
21.
Вот это число Геулы. Мы видим, когда мы получили 777, здесь с одной стороны загрязнение, а с другой стороны очищение этого творения. В одном и том числе обе идеи заложены. Вот это мы видим концепцию в числах, что действительно эти два процесса должны идти одновременно. Теперь возвращаемся к вопросу, а зачем, собственно, понадобилось это погружение вниз? Может быть, без него тоже можно было обойтись. Все было гораздо приятнее, точно. И почему бы нет? Для чего нужно это погружение? Сейчас мы про это будем говорить. От чего зависит персональное погружение человека? Как в творении, так и в человеке. Он совершает какие-то плохие вещи. Почему он так делает? Ну, есть люди, у которых так разум работает, лишь бы сделать плохое. Но нормальный человек у него по-другому. Он не хочет сделать плохое. Знает, не знает, другой вопрос. Иногда не знает, делает плохое, иногда знает, делает плохое, но точно, что не хочет. Почему он это делает? В чем причина? Что толкает на это? Значит, не надо кивать на других. Это вот поступок, любой поступок человека зависит от его внутреннего мира. Ни от чего другого. Обстоятельства тоже влекут, но сам поступок по себе, он объясняется внутренним миром. При тех же самых обстоятельствах люди поступают по-разному. Почему? Внутренний мир иной. Значит, внешние действия человека зависят от его внутреннего мира. Внутреннее выходит наружу. У человека есть определенный кайхот, свойства, качества, и выход наружу, действие уже. Знает ли он про свой внутренний мир? Ну, как правило, он, человек в этом мало разбирается. Он может разбираться в математике, там, в политике, предположим, еще в чем-то, и еще в чем-то. Свой внутренний мир – это не есть предмет его изучения. А даже если заинтересован, трудно узнать, как узнать, что внутри народа расположено, какие там соотношения сил. Но когда вот этот внутренний мир выходит наружу, ситуация проясняется. Сделал что-то, и видишь, стало плохо. Значит, может сказать, жена виновата, как Адам сказал, жена виновата. Она на хаш, на змея. А может заняться исследованием про себя самого. Это уже шанс, чтобы избавиться от того негатива, который есть внутри. Шанс. Это не значит, что вышел наружу, ты уже, значит, можешь избавиться. Это не так просто. Но есть шанс. Вот это смысл этого падения. Падение – это человек делает что-то не так, плохое. Для чего? Что-то понадобилось. А если бы он это не сделал, он бы как был с той грязью, которой он и так бы остался. Чтобы очистить то, что внутри, надо то, что внутри, вынести наружу. Пока это внутри, это даже не наказывается никак. Наказываемся мы за поступки в основном. Вот необходимо вывести наружу. Дальше последует наказание, если это было неприглядное что-то. И дальше человек может начать думать в этом направлении. И что-то исправлять. Ну, он может исправить, шанс есть. Ну, а может и нет. Может, наоборот, пойти вниз. Вышло то, что внутри, наружу. И это привело, наоборот, к падению. Пример – Корах. Ну, было свойство внутри, о котором никто не подозревал. Он, может, сам не подозревал. Но обстоятельства так сложилось. Он пошел против Моше Рабейну и грохнулся в преисподнюю. Это второй вариант. Выхода внутреннего наружу. Третий вариант. Не наверх, не вниз. А идет по линии жизни, которую он шел до этого. Она стала трудной. Возникают разного рода сопротивления, такие мелкие неприятности, покрупнее, или там болезни, или экономическая что-то потеря, или там с детьми. Средств масса, чтобы сделать жизнь человека трудной. И одна из причин, очень вероятная, что вот его внутренний мир, он вот это и производит. Он поворачивает творение человеку той стороной, которая отвечает его внутреннему миру. Это закон творения. Один из законов творения. И вот он так живет, и он, и что будет дальше? А вот снова возможны разные варианты. Либо вот так мыкаясь, ему наконец, в конце концов, все-таки надоест, он попробует исправляться. Либо наоборот, это все затянет его под воду. И он, наоборот, озлобится, еще хуже станет. Или нет, третий вариант, он будет вот так и манипулировать в том состоянии, в котором он есть, до гробовой доски. Разные могут быть варианты. Но вот эта идея падения, чтобы исправить себя, получится, нет, это уже варианты. Галут необходим. Потому что в Гулу туда не принимают с загрязнениями внутренними. Вот в чем штука. В Ганейда не примут тех, кого внутри грязно. Значит, надо очиститься. Вот для этого Галут и нужен. Дальше. Значит, это вот рассуждение идет про творение в целом. Галут для творения и для человека, его персональный галут. И вот мы это видим в этом пасуке. Мы сложили числа и получили это 777, и там мы использовали слово имя Йосеф, 156. И мы смотрели на Йосеф как просто вот на представителя человека, человек в галуце. А теперь посмотрим на это, как действительно это Йосеф. И тогда у нас получается, кто пошел в этот галут, к этому числу 777, Йосеф. Он участник этого, этой формулы, этого вычисления. Вот мы видим галут творения и галут человека идут рука об руку. Это то, что, о чем говорилось на прошлом занятии. Вот эти две линии исправления человека, тикун человека и тикун творения – это две линии, которые переплетены. И здесь участвует цадик, который в плане Творца. План Творца делает тикун, вот для этого он создал определенные души, Йосеф в частности. И мы здесь видим, да, действительно, его исправление, его тикун, его погружение в этот бор, рука об руку с этим творением идет. Ну, дальше возникает вопрос, а что было с Йосеф Хацадик не так? Если он пошел в бор, его опустили в бор, значит, вина не только братьев, как мы выяснили. Надо посмотреть на него самого. Почему так случилось, что он пошел в этот галут, в этот бор, в эту яму? Значит, вот есть три эпизода в Хумаш, которые на это указывают. Сейчас мы их проработаем. Первый эпизод со снами. Он видел сны, и он стал рассказывать их братьям. Значит, один сноп внутри, 11 вокруг него, и они поклонились ему. Первый сон его. Ну и интерпретация прозрачная. Тот, который внутри, это он сам, а 11 вокруг – это его братья. Он над ними, они ему кланяются. Ну, на самом деле, так и обстояло. Он действительно был на уровне выше, чем братья. И события это показали. Но стоило ли рассказывать эти сны братьям? Почему он их рассказал? Ну, он, я не знаю, почему. Я не могу рассуждать, так из-за Йосефа, большая очень душа, там что тогда происходило, кто его знает. Но, значит, можно предположить, что ему пришел сон, он наверняка понимал, что этот сон не просто так приснилось, что пророческий сон. Всевышний послал ему этот сон. Это он понимал точно. И он рассказал. Вот что Всевышний хочет сделать. Это не я хочу, это Всевышний хочет сделать. А зачем он рассказал? Это вопрос. Он знал, как братья к нему относятся. Еще до этих снов. Что Яков его выделил, и братья имели с ним, мягко говоря, трение. В семье был разлад. Он мог понять, что когда он расскажет сны, то это вызовет резко негативную реакцию. Что и произошло. Почему он рассказал? Почему? Значит, сон его возвышал над братьями, так оно и было, но он решил это озвучить, вывести наружу, рассказал этот сон. Почему? Это свойство гордыни. И человек имеет внутри гаева гордыню, он хочет вывести ее наружу и возвыситься над другими. Это свойство вот такое. Вот причина, почему он это рассказал. У него было вот это затемнение внутри, которое привело к этому проступку. И последствия были уже необратимые после этого. Значит, первый эпизод. Второй эпизод. Это эпизод с женой Потифара. Он попал в дом Потифара, видная фигура у Паро. И дальше пасук говорит, это 39-й перек, 8-й и 9-й псуким. Пасук говорит, что она ему сказала, что она подняла на него глаза и предложила ему себя. Его реакция, «Бэймо эйн», он отказался и сказал жене господина своего, «Вот господин мой не знает со мной, что в доме». То есть я все на себя взял. «И все, которое есть у него, отдал в мою руку». Следующий пасук. «И нет большего в доме этом, чем я». И так далее. Значит, давайте проанализируем, что здесь происходит. Отказался. Она предложила себя. «Нет», он ответил. Ну, а что он дальше стал разговаривать с ней? На чем? Это так надо объяснить. О, стал объяснять, так? Это мне напоминает историю в Ган Эйден. Нахаш стал с Хавой разговаривать, и Хава ему стала объяснять. Нахаш спросил, а вот с любого ли дерева можно нельзя кушать? Он ее в разговор вовлек. Она стала отвечать. И покатилась. Как Мойша Рабейну поступал? Это недельная глава. Бросил палку на землю, маты на землю. Она превратилась в нахаш, в змея. Так он подбежал прочь от этой негативной силы. Никаких разговоров с ней не должно быть. Спасаться надо. Вот правильная линия поведения. А не вступать в дискуссию. Вступишь в дискуссию, проиграешь. А Иосиф стал разговаривать с ней. Так почему? Почему не поступил как учитель, как Моше Рабейну? Хаве хотелось того дерева покушать на самом деле. Ган Эйден. И Нахаш ее уговорил. Привел аргументы. Вот здесь так видится из дальнейшего текста тоже, что на самом деле у Иосифа внутри шла борьба между собой. Согласиться или не согласиться. Он отверг. Но стал разговаривать. И дальше из слов видно было, я не буду еще анализировать, но действительно, что он пошел по этому пути и не захотел просто отрубить ее и все. Нет тебя для меня. Дальше что он стал говорить? Он говорит, господин, все отдал в мою руку. Я самый большой в этом доме. Зачем он это говорит? Кому это нужно? Зачем он себя возвышает? Скажи просто, все есть, а вот тебя не дал. Ничего не могу, не имею права. Нет, он развивает целую, значит, концепцию. Все отдал мою руку. Нет никого выше, чем я в этом доме. Ты единственный, который запрещена. То есть опять указание на то, что его внутренняя возвышенность выходит опять наружу. Это второй эпизод. Третий. Третий – это вот 40-й перек и 15-й пасук, который мы уже начинали читать. Значит, это история с этим царедворцем. Оказалось, что он будет помилован, этот царедворец, и Иосиф просит замолвить слово перед Паро, чтобы его вытащили. Что он говорит? Давайте смотреть. «Кей, потому что украден я из земли Иврим, из земли Иврим, украден. Вегам по, и также здесь, ло асиси миумо». Здесь, то есть уже в Мицраим, тоже я ничего не сделал. Там нет моей вины, и здесь нет моей вины. Ки саму веси бобор. А они поместили меня в бор. Я попал. Моей вины нет. Нет его вины. Очень странно. Мы уже обнаружили, что есть две вины. Так? А он про обе говорит, не, я не виноват. Бор это не моя вина, это братья. Здесь я не виноват. Эта женщина, она меня свела в эту яму. Моей вины нет. Вот эта линия поведения, когда человек списывает на других, она тоже не в его пользу говорит. А вот именно здесь это произошло. Причем он привел два эпизода своей невины. Из-за этого Хакодеш Борху поддержал его в этой яме лишних два года. Как говорит, как учит Хаху. Он мог тогда его увезти, но два за два пошло. На исправление. Чтобы он понял лучше, что происходит. Мы видим, были внутри Йосеф Ацадик внутренние затемнения, которые выходили наружу в процессе его биографии. И он приходил, ему приходилось страдать за это. Дальше. Дальше вот здесь предупреждение. Важное, ни в коем случае нельзя говорить, что это была его вина. Это его промахи, безусловно. Это неправильные поступки, безусловно. Но это мы не имеем никакого права говорить, что он виноват. Про любого человека так не надо говорить. Мы не знаем степень вины человека. Есть, нет, в какой степени все скрытые вещи. А про такого большого точно не знаем. По моему скромному убеждению, он просто не был виноват. Почему? Ну, давайте смотреть. Если бы он не рассказал сны братьям, он бы не оказался в яме, правильно? Именно они побили в эту яму. Они бросили в яму перед ним и сказали, вот сновидец идет. Посмотрим, сбудутся его или сны. Хумаш прямо указывает, что эти сны, которые он рассказал, повели к началу вот этого галута его и народа. Значит, если бы он не рассказал эти сны, ничего бы не было.
Или было бы в другой форме, более мягкой.
Так, послушайте, вы не знаете, вот Всевышний избрал вот такую форму. Так? Это явно шло сверху. Поэтому говорить, что вот это его вина, мы не можем. Это не так. Это план Творца. Второй эпизод, который мы забирали. Он отказался. А приложил, он отказался. Дальше она еще раз предложила, еще раз предлагала. Он все время отказывался. Это его линия была. Он себя мог контролировать. Наконец настал момент, когда Всевышний по своему плану решил все. Он должен пойти на ее предложение. Но тут уже в этой ситуации ничего не может помочь. Он подстроил творец мироздания так обстоятельства, что никого в доме не было, там праздник у них свой был. Они остались наедине. И дальше он дал силу эту, соблазну этой женщине. Он может все, что хочет делать. И тут Моше Рабейну не настоял, что он может усилить свыше, и все. Йосеф не был виноват. Дальше он его сам же и спас от этого, чтобы он не пошел до конца в этом случае. Он, с одной стороны, подвел к этой, с другой стороны, не дал пасть. Это план Творца. Дальше. В третьем эпизоде он кивает на других Йосеф, на братьев, на женщину эту, не берет вину за себя. Ну, когда так, тогда человека ведут еще раз по кругу, еще раз, пока не поймет, верно? Если он с самого начала вот был таким, что разобрался в себе и больше не делает, так не было всего этого развития событий. Они должны были быть. План Творца, они должны были быть. Йосеф не виноват. А с другой стороны, он сам совершает. Вот Всевышний может так устроить. А именно, когда Иосиф родился, он дал такую одежду души, которая имеет вот эти затемнения, вот этого типа. Он одел эту большую, чистую, высокую душу в такую одежду души. И дальше пошла раскрутка обстоятельства вокруг, и вот эти затемнения внутренние, а за всем этим, и за обстоятельствами, и за затемнениями стоит Хакодеш Борох. Девина Йосеф. Он пробовал, ну, до какого-то момента. Дальше с Вышним нельзя предстоять. Если он захотел что-то, так оно и будет. Это не единственный случай. Раби Акива. 40 лет он игнорировал и негативно относился к изучающим Тору. Потом образумился. Душа-то большая, но была помещена в такую одежду, которую он, значит, шел за этим. Потом обстоятельства изменились, а душа так сказать, проснулась и стала выходить из этой одежды. Жена помогла, кстати. Это второй пример. Самый красноречивый пример – это Мешех бен Йосеф. Мы изучали. Душа колоссальная, а по рождению получил клепот, план Творца. В чем он виноват? А пророк Йешаяу говорит, ни в чем не виноват. Это мы думали, что он виноват, побиваемый Луким. А он нашу вину нес на себе. Искупал народ. Это пророк сказал. А он совершал плохое. Клепа, который изначально получил план Творца. Поэтому мы не можем говорить про большие фигуры о их вине. Мы не знаем. Лучше помалкивать. Были промахи, это да. Были неблаговидные поступки, да. И в коем случае нельзя их обвинять. Надо понять. И иметь элементарный Йир Шамаем, чтобы не идти на эти обвинения. Так. Так вот мы здесь имеем, значит, с одной стороны, предопределено было по плану, а с другой стороны действовал Йосеф. Так выглядит, что он лишен был свободы выбора. Это не так, это ошибка. Что люди некоторые, очень многие, не говорю, многие полагают, что если есть предопределенность, значит уже нет выбора. Если есть выбор, нет предопределенности. Это не так. Всевышний мастер высшего класса, ну, высочайшего класса, он может совместить и выбор, и предопределенность вместе. Возьму вот один из этих эпизодов, скажет этой женщине. Она пришла, она была, по-видимому, очень привлекательная. И, значит, предложила себя. Другой человек, ну все, он пал моментально. А уж на второй фраз точно, если не с первого. Падение было предопределено, но как оно происходило? Вот есть, что человек сделает, а второе, как он это делает? Вот тут уже есть выбор. В каждом эпизоде. Выбор не отнят. Может случиться так, что все равно так, в конечном счете, что написано, то и будет. Как к этому пришел? Это уже от человека зависит. Тут он себя показывает. Раша, чтобы ему упасть, много не надо. Он сам пойдет в место, где падают. Садик, его надо заманить в то место. И еще так сделать, и же в спину толкнуть, чтобы он туда полетел. И только он падает, он не так будет падать, как Раша. Вот есть выбор. Хотя есть предопределенность. Так. Теперь вот эту идею, которую мы высказали здесь, высветили о том, что галут и геула – это есть загрязнение и очищение внутреннего мира. Сейчас мы посмотрим, как это в числах проявляется, и, по-видимому, здесь получится новая эта идея. Это общая идея погружения и очищения, два процесса, которые вместе, как это выражается в числах. Ну, давайте считать. Значит, возьмем слово галут. 439. И прибавим число 380. Это гематрия слова Мицраим. Галут Мицраим. Мицраим – это корень галута. И мы сложим 439 и 380.
819.
819. Мы сейчас работаем не с человеком, а с творением. Мы взяли галут. И взяли 380, это галут народа. То есть галут творения. Для человека те же самые идеи будут. Человек подобен творению. То, что мы видим сейчас на примере числа, это к человеку персонально тоже применимо. Но мы работаем и с творением, и с человеком, хотя числа берем в данном случае для творения. Значит, получили 819. Значит, это погружение в галут, загрязнение. Дальше нужна сила, которая очищает, устраняет эти загрязнения. Эта сила уже геулы, как мы видели, это число 21. Ну, давайте прибавим. 819, 21.
840.
Ну, и теперь мы прикинем это на полный виток развития событий, на 1000. Сколько не хватает до 1000 от 840?
160.
О, это число известно. Это гематрия слова «эйц» – дерево. Это гематрия слова «целом» – подобие. И это одежда души человека. Это есть «эйц хада товера» в человеке, одежда его души. Так что мы видим здесь? Галут, 409. 380 – это место этого галута. И дальше число 21 – это ощущение от этой грязи уже. А чего ощущение, очищение происходит? А загрязнение чего происходит? Что в этой формуле у нас и загрязнение, и очищение. С чем мы работаем? 160 – содержит души. Вот там именно и есть эта внутренняя часть человека, которая называется Эльцхадат-Товера. О ней вся и речь. Вокруг нее идет сражение. Там есть малых Ра и малых Тойф. Ангел зла и ангел добра. Ейцер Ра и Ейцер Тойф. Именно там. И вот число нам показали. Ощущение идет на уровне вот этой одежды. Медот тоже будет участвовать. Но в корне вот эта одежда должна быть ощущаться. Теперь подойдем к этому же самому. Только уже со стороны не негативной, а позитивной. Подъема вверх. А именно, возьмем 160, одежда души. И дальше мы идем вот по этому пути исправления. Не с точки зрения очищения от негатива, а поднимания вверх. Что эти две вещи вместе идут. Мы идем по пути. Дерех, путь. Это не за один день делается. Это надо год прожить, два года, 70 лет, 80. Пока живешь, вот в этом направлении надо идти. Это дерех. Это 224. И название этого дерех – тикун, исправление, 566. У нас три числа. 160 – одежда души, с чем мы работаем. Дерех, путь, 224. И это не просто путь, а путь исправления, 566, тикун. В сумме эти три числа что дают?
950.
А? 950. До 1000 не хватает 50, так? 50 – это уровень бины, это восьмой уровень творения. 50 – ворот бины, так? Это корень творения. То есть мы видим, мы пришли по пути вот этого исправления, пути жизненного пути человека, по пути исправления, к числу, которое питает вот это исправление. 50. Корень творения, туда он идет, оттуда идет питание. И вот мы видим,
и в человеке, и в творении два аспекта. С одной стороны, 160 как освобождение от грязи, от голота. С другой стороны, приближение этого 160, то есть одежды души, уже к самой душе, то есть к 50. Душа здесь сила геулы. Это 50. Вот это два процесса, которых этот Эйц Хадат, то и рав человек одерживший, существует. Это галут и геула одновременно. Так. Теперь, исходя вот из этой идеи, мы попробуем осмыслить известное утверждение Хохоем, очень странное, кстати, о том, что в тот день, когда был разрушен Бейс Хамикдаш, Хурбан, родился Мешиах. Кто-нибудь слышал про это? Все слышали это. Но, в общем-то, утверждение очень странное. Хохоем знали, что он не родился. Что это было сформулировано гораздо позже, чем был первый Хурбан. А Мешиаха-то не было. Они сказали, уже родился. Они специально сказали фразу, которая знали, что это не так. Что они имели в виду не фактическое рождение человека. Тогда что они имели в виду? Вот вопрос. Хурбан, падение храма и рождение Мешиаха – это один и тот же временной момент. В тот же момент, в тот же день. Давайте подумаем, вникнем, что за этим стоит. Все неспроста. Хурбан, он не произошел в тот год. Он к этому шли много лет. Вот линия народа была, которая завела его в это место. Народ зашел в ту точку, где произошел Хурбан, разрушение храма. Линия началась намного до этого. Теперь мы говорим про Мешиах. У него своя линия развития, Гилгулим. Она тоже началась за много до этого момента. Когда она началась, ну, от Адама с Ганейден, что тогда произошло падение в Галут, первый Галут, на самом деле, для всего творения. И для еврейских душ тоже, что они были в Адаме. И творение упало. И вот с того момента творение шло. Там были подъемы, спуски, наконец пришли, потоп по пути был еще. И вот пришли к этому Хурбану. Это линия творения. Ну, за этой линией стоит Всевышний, так сказать. Он ведет творение с учетом того, как действуют люди. Люди вот так действуют, но что он манипулирует этим. Но это вот план Творца. Творение идет, и пришло в эту точку Хурбан. Линия Мешиах. То же самое она началась от Адама. Гилгулим оттуда пошли. И вот пришли в этот момент. Так вот, значит, и вот как-то Хохоим говорят, что в тот момент, когда был Хурбан, родился Мешиах. Что это обозначает? Это означает, что линия Мешиах начала работать по-иному. Она была раньше, началась Адама. Но в этот момент она начала работать по-другому. Произошла коррекция. И в чем она состояла? Теперь эта линия Мешиах работает на восстановление храма. Момент разрушения начала работать линия сила восстановления храма. Вот это означает, родился Мешиах, не более того. Разрушение храма – это глубокое падение. Их мало было в истории народа. Ну, Синай, по-видимому, еще. И дальше сразу идет на возвышение. Мешиах родился. Восстановление этого. Вот падение и линия Геулы идут он рука об руку. Вот что имеется в виду здесь. Теперь посмотрим, как это работает в числах. Мы должны увидеть здесь эти идеи с точки зрения чисел. Разрушение храма. Какое число за этим стоит? Разрушение и восстановление. Ну, число, отвечающее за храм, несколько чисел тут. Одно из них 444. Мы про это говорили. Это гематрия слова «мигдаш». 444. Три четверки. Если у нас там было три семерки, а здесь три четверки. Это что-то значит. Так вот, если мы удалим среднюю четверку, заменим ее нулем, получится 404. Что это означает по концепции? Было 4, число, отвечающее храму. И дальше 0. Мы потеряли это число 4, его теперь нет. Это падение, это хурбан. Переход от 4 к 0 – это переход от бейс-хамигдаш к разрушению бейс-хамигдаш. А дальше снова 4. 404. Это восстановление храма. Получается, что число 404 отвечает разрушению хурбан. И в то же время вот эта сила возникает восстановление храма. Это и есть сила Мешиах. То, что Хохмим сказали. В тот момент, когда было разрушение, пришли к нулю, тут же родился Мешиах. Возникла сила, сила Геулы. Это 404. Мы говорили, линия Мешиах. Давайте ее обозначим. Дадим ей число. Это линия Мешиах. Я предлагаю число 226. Понятным соображением. Так? 226. Число, отвечающее Мешиах бен Йосеф. Смысл этого числа 26 и 200. 26 это имя Юткей Вавкей. А 200 это переход в другое измерение уже. Не просто ступенька на ступеньку, а в другое пространство верхнее. Это Геула на самом деле. Поэтому число 226 разумно взять как обозначение этой программы линии Мешиах. И в конце концов она вот в последнем воплощении будет иметь это число тоже. Так вот давайте сложим. 404, число, отвечающее вот разрушению и силе восстановления, и 226. Что получится?
626.
Нет.
630.
630. Так? 630. Что это за число? Давайте подумаем, что оно должно обозначать. Сейчас было разрушение и восстановление. Дальше мы взяли фигуру, которая отвечает за это. Участвует в этом. И получили 630. 630 отвечает за это восстановление. За выход из галута. Вот что это за число. И что оно такое? Оно известно. Если взять имя Юткей Вавкей и расписать, как произносится, там получится 4 уровня, 4 росписи. Верхний какой номер имеет? На прошлом занятии было. Увы. 72. 72, там запомнится. А следующий уровень – это 63. То, что мы здесь получили, 630. 63 – это вот второй сверху, он отвечает восьмому уровню бине, корню творения. Мы видим 404 и 226. Вот когда эта область 226 Мешиах получит силу, которая в него войдет от этой области Творца под именем 63, вот тогда оно и произойдет. Окончательно. А пока на протяжении вот этого всего исторического витка, от разрушения храма до конца времен, это процесс, которым руководит вот это число 63. Мы увидели, на каком уровне Творец ведет от 404 к 444. Восстановление этой четверки. Это вот этот уровень Творца, который имеет номер 63. Бина, корень.
Почему он второй?
Если посчитать, самый верхний 72, а следующий будет 63, по нумерации второй. 72 еще выше. У него есть разный уровень. 72 – это самый высокий. Вот следующий – это вот 63. Так. Дальше. А дальше сейчас начнется информация уже неожиданная. Хотя она может быть и на слуху, но я не думаю, что она правильно понимается. Сейчас мы к ней подойдем, к информации, опираясь на вот эту идею, что мы сейчас прорабатываем, через числа. Давайте сложим, пойдем по этой же самой линии. 404 возьмем. Это разрушение и концепция восстановления. И прибавим число 358. То есть, матрицу слова Мишиах. 404 плюс 358. Сколько у нас получается? 762. Так, следующая ступень. Сколько не хватает до 1000?
238.
238, так? 238 – гематрия имени Рахель. Имейну. Вот мы здесь получили Рахель. Какое она отношение имеет к этому процессу? Хурбан и восстановление храма, целый процесс. Это Галут, жизнь в Галуте, Сонгиула. Почему-то Рахель. А вот есть Мидраш, который говорит, что когда Бене Исраэль, евреи в Галуте, Рахель плачет. Слышал кто-нибудь про такое?
Mm-hmm.
Плачет. Но сразу вопрос, а что значит Рахель? Она же уже почила, ее нет в этом мире, что она плачет. Душа, что ли, там плачет? Душа что, плачет, что ли? Что-то я не слышал, потому что души плакали. Потом, если это так действительно, а где Лея, а где Ривка, а где Сара? Что, они индифферентны к тому, что здесь происходит? И мне дело до евреев, что ли? Рахель плачет. Мы слышали, но нельзя сказать, что поняли. Согласны? Ну, надо признать. Вот. Ну, хорошо, что мы, по крайней мере, поняли, что мы не поняли. Это уже путь понять, что люди воспринимают, какие присутствуют до сих пор. А, ну, понятно, Рахель плачет, имеет доброе сердце, не может вынести наше мытарство здесь. Но это не имеет смысла никакого при ближайшем рассмотрении. Так что значит, она плачет? Кто плачет? Значит, объяснение такое. Конечно, не человек и не душа человека. Рахель – это определенная область верхнего мира. Там есть наверху области, которая называется Лея, есть область, которая называется Ривка, Сара, Авраам, Яков, Исраэл, Ицхак. Персонажи Хумаша, они имеют там в существовании самого Творца определенные области, которые называются точно так же. Эти души, они исправляют именно те области, с ними связаны в первую очередь. Так вот, какая область отвечает за Рахель? Это нижний уровень Творца под названием Шхина. Когда говорится, Рахель плачет, имеется в виду вот та верхняя Рахель, Шхина. Шхина плачет. Так, что значит Шхина плачет? То, что человек плачет, понятно, так? Что значит Шхина плачет? Шхина – это сам Творец, что он плачет. Чего он плакает? У него там все в порядке, знаете. А вот сказано, что Шхина… Это надо понять. Что значит, что Шхина плачет? Слезы. Плачут слезы. Слеза – это слово «дима». Гематрия 119. Так? 119 – одна слеза. А когда плачет человек, у него не одна слеза, у него много слез. Чтобы взять много, надо взять не одну, а две, удвоить. Вот. Так? Удвоить надо.
Угу.
Тогда множественность получаем. А там хоть 100, хоть 200, сколько угодно. Главное перейти от одного к множеству. Это надо прибавить то же самое, удвоить. Сколько получится? 119 и 119.
Рахель.
238 Рахель. Ну вот, пожалуйста, по числам и выходит. Рахель плачет. Чем не одну слезу выпустила, а порядочное, потому что мы довольно долго в Галуте. Есть почему плакаться. По числам мы видим, действительно, Рахель, Шхина, она плачет. А сам спонтят, что значит она плачет. Числа это показывают. А что это значит? Когда мы имеем дело с числами, надо всегда дать качественную оценку, понять, что за этим стоит, какие идеи. Ну, давайте оттолкнемся от человека. Человек плачет. Вот есть такое, и каждый по этим знает это. Выплакался, так ему стало легче. Так? Нормально. Кто умеет плакать, он знает, он знаком с этим. Что за этим стоит. Значит, была такая сдавленность такая внутренняя, напряженность, зажатость. Такое очень стесненное внутреннее состояние, которое вызывает аж до слез. Не просто аж до слез. Обстоятельства вызывают до слез, но причина – это какая-то зажатость внутренняя. Та или иная клипа давит на внутренний мир. Плохо, очень плохо. Слезы, и стало легче. Какая связь? Поплакал, выплакался, стало легче. На сердце стало легче. На человеческом уровне мы видим, это просто экспериментально доказано через, значит, определение веков у людей, это освобождение от затемнения. Слезы, которые идут внутри, изнутри, не от озлобленности там, не от того, что потерял состояние, а изнутри идут. Они растворяют затемнение человека. Они отходят. Пусть на время, но надо поймать саму идею. Слеза, которая идет от сердца, ведь не от селезенки надо брать, правильно? Какой внутрь? Слеза – это выход от внутреннего наружу. Вода из глаз течет, но причина-то не в глазах. С глазами все в порядке. Какой-то внутренний орган порождает эти слезы. Какой? Ну, не ухо, не палец, ухо внешнее. Какой внутренний орган? Не легкие, по-видимому, там не селезенка, сердце.
Эмоции.
На сердце стало легче. Вот выражение такое. На сердце стало легче. Давайте пойдем за этими числами. 119 – это слеза, и сердце – 32. Я вам советую встать все-таки. Я очень рекомендую.
151.
Значит, вот мы к чему пришли. 151. Это число, которое дает облегчение от темного. Что оно обозначает, это число 151? Оно интересным образом, неожиданным, связано с Геулой. Как? Возьмем вот это имя Геулы, Алеф Кей Ют Кей. То есть, вот это имя, которое имеет гематрию 21, и которое Моше привел в Мицраим, чтобы вводить народ. Вот это имя. Алеф Кей Ют Кей – это в сумме 21. Но мы возьмем его не как 21, а мы распишем каждую букву, как она произносится, и просуммируем. Понятно, что я говорю? Получится, если Юд Кей Вав Кей, то 4 раз росписи, а здесь 3. Кого мы считаем, здесь 3 росписи. И нижняя из них как раз даст число 151. То есть мы видим, слеза и сердце дают имя Геулы, который наиболее близко к творению. Устраняется затемнение. Устраняется затемнение. Слеза связана с устранением затемнений на уровне уже творения. 150 – это имена Творца. И в этом смысл слез. Рахель плачет, Шхина плачет. Освобождение от клепот. Вот что это. Мы говорим, а что это значит? Шхина плачет. Давайте, значит, вникнем, с чего она плачет. Значит, внизу события, сам Исраэль происходит неблагоприятным для нас образом. Значит, мытарство, мягко сказано, страдание, мягко сказано, мучение и так далее, и так далее, и так далее, из века в век. Это история народа. Слез пролито внизу крайне много. Слезы обусловлены тем, что это, значит, не китайцы были виноваты. Затемнение внутри народа, также с человеком. Затемнение внутреннее к этому привели. Дальше мы говорили, слезы очищают, где становится легче у человека. Наверху какая реакция? Шхина начинает плакать. Это значит, идет определенная шефа сверху, которая, как мы только что выяснили, устраняет затемнение. Вот что значит шхина плачет. Вот что значит Рахель плачет. Не просто, поплакала, вот им плохо, так и я буду плакать вместе. Совсем нет. Смысл вполне определенный. На слезы, которые внутри, внизу вызывается вот этот шефа, который вымывает негатив из пространства. Это слезы Рахель. В этом смысл. Шхина плачет, когда мы в галуте. Мы поплакали, в ответ на это она начинает плакать, значит, она отвечает, вот, Акодыш же Бог очищает пространство. Можно двигаться дальше. Это слезы Рахель. Дальше. Здесь, значит, мы сложили, чтобы получить Рахель, две слезы, правильно? 119, 119. Две слезы. Давайте к 238 прибавим это число 2.
240.
Так. У числа 240 две стороны. С одной стороны, это гематрия слова Амалейк. Амалек. Амал. Амалек. Это Ситрахра Мамаш в чистом виде. Это Исав. Это Нахаш. Рахель плачет. И вот мы видим, есть из-за чего. Есть кого очищать, от чего очищать, от силы Амалейка. С другой стороны, другая сторона этого числа 240. Это число 24, это одно из чисел, отвечающих Бейс-Хамикдаш. А Бейс-Хамикдаш стоит несколько чисел. Мы говорили 444, 48, и вот 24 тоже. Одно из чисел. И вот мы видим у этих слез 240, две стороны, одна Амалейк, а другая 240. И нельзя получить 240 храм, пока не очистился от Амалейка. Это две стороны одного и того же процесса, и вот слезы Рахель, они и обозначают эти два процесса. Освобождение от клипот, от Амалейка, и в то же время вот восстановление. Это уход от 404 к 444, к 24. Как это прослеживается в самом слове «слеза»? Дим-а. Так. Далет мем айн хей. Разобьем это слово на две части. Первое – дам, и потом айн хей. Дам – это кровь. Айн хей – гематрия 75, это гематрия двух слов в сумме. Байом аху. В тот день. Что обозначает на языке Танах очень часто, крайне часто, конец времен. Вот байом аху придет избавление. В тот день придет. Байом аху. Вот мы видим дам, с одной стороны кровь, с другой стороны избавление. Кровь, что кровь символизирует? Это Медаздин. Что мы учили, читаем в этой недельной главе? Первая мака, которая была на египтян, эта вода превратилась в кровь. Вода – это жизненная сила. И он им показал, вы теперь попали под Медаздин. Над вами будет суд очень суровый. Дам красный цвет, это цвет Медаздин. И вот мы видим в слезе, есть это дам кровь. На внешнем уровне вода капает из глаз, так? Вода, маем. А по слову это кровь. А вода, она не сладкая, которая из глаз течет, она соленая. Не так, это вода, которая дает, орошает землю. Наоборот, негатив уходит, соленая вода. Хорошо, что уходит. Это вот дам. А Байом Хагу 75 – это вот вторая сторона этих слез. К чему идем? За счет этих слез. Очищение, приход Геули. И само это слово «слеза», оно содержит всю эту концепцию. Слезы шхины, функцию эту. Что происходит в Галуте? Ну и дальше последнее замечание, как вступление к следующему занятию. Вот это число 24, 240, которое у нас обозначает Амалейк, и в то же время храм, оно у нас уже возникало. В Хумаш оно зафиксировано. Число 24. Оно связано с Ривкой. Ривкой Мейну. Потому что гематрия слова «кат», «кувшин», «хав», «далат». 24. Это то, как вот Ривка там и видела. Она в этом кувшине, в этом «кат» носила воду чистую. Откуда? На занятиях говорилось, оттуда, с корень, с восьмого уровня, от того верхнего колодца. И вот мы видим, Ривка и Мейна тоже связаны с этим, как и Рахель. Только Рахель со стороны слез, очищения от негативного, от Амалейк. А Ривка, она наоборот, она связана уже с тем высоким корнем, где чистая, чистая, где нет крови в помине, а наоборот. Мы видим, что Хумаш здесь в этом месте как-то чересчур нам указывает на связь этих двух душ, Ривка и Рахель. И дальше вот на следующем занятии увидим, как на самом деле мы не подозреваем, насколько тесно эти две души связаны и каким образом они именно связаны. Это уже следующее занятие. Пожалуйста, есть вопросы.
Вот если бы Юсеф пал, не выдержал бы это испытание, вы говорите, что он почти что там как бы его спал свыше. Что бы как бы произошло с мирами, там он что-то бы в духовном плане нарушил?
Трудно даже подумать, не хочу идти в эту сторону, потому что произошел бы кошмар, просто кошмар. Когда Корах упал, уже было сотрясение миров. Адам упал, было колоссальное падение. Йосеф, он отвечал за ту область Творца, которая очень высокая, за Геулу, и нельзя было допустить, он не мог пасть. Всевышнего довел до определенного уровня и остановил. Он не мог упасть. Это вопрос чисто теоретический, который на практике не должно было случиться. Хватит с него того, что его завели в эту яму уже.
И с нас тоже.
Вот. Он не мог упасть. План это не предусматривал. Еще вопрос.
Но я не совсем понял, как Гиула, вы говорите, что это число 21, да? Я что-то предложил, не получилось у меня.
Гематрия имени Алов, Кей, Ют, Кей. Алов, потом Хей, потом Ют, потом Хей. И вот это в сумме 21 будет.
А само слово Гиула это не 21.
Нет, другое, это 40. 40, да, это гематрия 40. Нет, 45.
То есть вы, когда говорите Геула, имеете в виду это имя только вот то, да?
Это концепция Геулы, за которым стоит вот это имя. Вот это имеется. Так. А само слово Геула имеет гематрию 40. 45, извините, 45. Еще.
Как Адам. 45, как Адам.
Да, совершенно. В этом и смысл Геулы. Адам упал. Смысл Геулы – это возвращение туда. Восстановление Адама. Мы говорим, восстановление храма сегодня. Восстановление храма, восстановление Адама – это то же самое. Поэтому Геула, он имеет число 45 гематрию. Именно поэтому. Еще вопросы? Ну хорошо, до следующего раза тогда.